Когда вы слышите слово «семья», часто это связано с глубокими вздохами обид, огорчения, разочарования, каких-то болей или страданий из-за неправильных отношений, разрушенных семей. Многие люди думают о разводе, разрыве отношений. Место семьи стало адом на земле. И вот для того, чтобы так не было, чтобы семья не причиняла боли и страдания, пришел Христос. Поэтому связь здесь прямая. И мы снова еще раз вспомним о кресте и его роли в семье. Но хотел вначале сказать о серии. Если вы вдруг не поняли, то мы в серии, которая называется «Сделано Божьими руками», серия проповедей на тему семьи. Сегодня хотел бы кратко напомнить то, о чем вы уже слышали. Помните первую проповедь «Призвание матери» на День матери, когда Василий Острый говорил о этом великом призвании мамы. Затем мы слышали об ответственности детей, когда Игорь Бандура говорил о пятой заповеди. Также мы говорили о призвании отца прошлое воскресенье и слышали проповедь Михаила Черенкова и Константина Тетерятникова. Еще мы услышим о семейном поклонении, которым нам скажет Сергей Сологуб, и «Семья. Правильное начало» поделится Станислав Груньковский. Но вот сегодня, какую проповедь вы думаете вы услышите сегодня? На ваш взгляд, из этого списка в сериале чего не хватает? Чего? Тещи? Хорошая мысль, я об этом не думал. А еще? О воспитании детей. Итак, воспитание детей. Две проблемы, три совета. Ну, так, чтобы легче было запомнить, я назвал эту проповедь «Две проблемы, три совета». Так, чтобы вы по пунктам следили, две проблемы, три совета. И вот хотел бы поделиться. Вы знаете, еще вчера, в субботу вечером, около 9, я дописывал свой конспект. Вот, и девочка Таня, маленькая девочка Таня, 9 лет ребенок, заглянула мне через плечо, увидела мой конспект и спросила: «А кому вы так много пишете?» Я говорю: «Это завтра на церковь». Я говорю: «И так много им надо?» Я говорю: «Да, я буду рассказывать про воспитание детей». И вот то, что дальше эта Таня сказала, просто слушайте дословно. «Возьмите моих родителей туда, а то они...» И дальше ребенок не захотел продолжать. И вот я хочу сказать, что тема воспитания детей, это не, знаете, только для тех, у кого есть маленькие дети. Эта тема будет актуальна и для самих детей. Кто-то скажет: «Но у меня уже давно мои дети выросли, и воспитывать их поздно. Даже они сейчас меня пытаются воспитывать». Не переживайте, у вас все еще впереди, у вас будут внуки, даст Бог долгих лет жизни, правнуки. И тут Бог дает вам уникальную возможность начать все с чистого листа. Так что вы можете услышать, как оно правильно. Кто-то думает: «Но у меня нету семьи, у меня нету моих детей». И может быть, их и не будет, если Бог не совершит чудо в вашей жизни. Но вы всегда можете стать приемным отцом или матерью для других детей и воспитывать их в страхе и наставлении Господне. А если вы уже дедушка и бабушка, и вам изредка доверяют внуков, то помните о вашей ответственности и вашей роли, вкладе, который вы тоже можете сделать в воспитании. Мой дедушка повлиял очень сильно на меня. Я до сих пор помню те рыбалки, на которые мы вместе ходили, те слова, которые он говорил. Я даже помню, как один раз меня чуть не наказал. До сих пор помню. Поэтому для вас, я надеюсь, тоже будет чему поучиться. Ну и если кто-то считает себя вот подростком, и ему еще до семьи своей рано, а ребенком уже себя не считает, то вы тоже найдете нечто полезное для себя. Что? Я скажу чуть позже. Итак, давайте посмотрим. Воспитание детей, две проблемы, три совета. Я предлагаю, чтобы мы сейчас обратились вместе к книге Второзакония. Будет 6 глава с 4 по 9 стих. Итак, книга Второзакония, 6 глава с 4 по 9 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Итак, друзья, поговорим о двух проблемах воспитания. Кто-то скажет, неужели их только две? Вы не знали моих детей. Там явно не две проблемы. Но скажите, если я не прав, из того, что я исследовал и к каким выводам я пришел, мне показалось, что все проблемы воспитания детей можно свести к двум. Записывайте. Первое. Самая большая и главная проблема – это вы. Да-да, я не шучу. Смотрите, почему. Потому что в Библии, в послании к римлянам, 3 глава, с 10 по 12 стих сказано следующее. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Получается, что, друзья, из-за нашей греховной, испорченной с вами природы, мы автоматически, все наши недостатки, все изъяны, все прорехи, все самое, к сожалению, не лучшее, передаем нашим детям. И вот вам несколько примеров. Вы знаете, я люблю наблюдать за людьми, это невероятно интересное занятие. И вот, наблюдая однажды детей в классе, я видел, как один мальчик ложит просто ноги на другого одноклассника. Ну, ситуация неприятная, понимаете? Но, зная его папу, я хочу сказать, что он вежливый, порядочный человек. Но когда с ним поговоришь, отходишь, такое чувство, что на тебя ноги положили. Это не случайно. Это ниоткуда не взялось, а это то, что ребенок принял автоматически от отца. Мальчик задирается, он просто всех, знаете, вовтузать. Но посмотрите на его папу. Если папа не распускает рук физически, то он цепляет всех языком, ссорится с другими без на то всякой причины. Когда-то имел такую возможность учить одного человека, его звали Володя. И как-то на уроке мы разговорились, и он говорит, Сергей Анатольевич, почитайте Гарри Поттера, такая книга классная. Я, говорит, своим сотрудникам в офисе дал, чтобы они как домашнее задание прочитали для тимбилдинга, говорит, чтобы они не ссорились. Говорю, Володь, прочитайте. Ну, я ради него прочитал 100 страниц, потом мы поговорили. Проходит несколько лет, я учу уже Володиного сына, и на одном из первых уроков этот мальчик спрашивает, Сергей Анатольевич, а вы Гарри Поттера читали? Думаю, ну, дежавю, где-то уже такое было, друзья. Это ниоткуда не берется, это наша наследственность. То, что мы передаем нашим детям. Когда моя дочка Софийка была маленькая, ну, такой, знаете, миленький ребенок, все подходили, там, она меня нередко ставила в неловкое положение. Она все вот такие, она язык показывала. И я стою рядом, мне неудобно, я краснею, говорю, Сонечка, ну как ты себя ведешь? А сам себя ловлю на мысли. Я бы этому дяде тоже язык бы показал. А это, друзья, ниоткуда не берется. Это то, что мы унаследовали. И поэтому, когда вы думаете о воспитании, начните с себя. Вторая проблема. Вторая проблема воспитания – это снова вы. Опять-таки вы. Из-за того, что мы используем неправильные методы воспитания. Ну, вот мы, кажется, слона съели на этом, имеем опыт. Но скажите, пожалуйста, вот какую цель в вашем воспитании вы преследуете? Я рад, если у вас действительно есть цель, и если вы ее поставили. Но подумайте, если вы не поставили цель, которой вы хотите добиться, как можно говорить тогда уже о методах ее достижения? Вот понимаете? И для того, чтобы говорить о правильной Божьей методике, правильной цели, хотел бы обратить ваше внимание на послание к Галатам. Это будет отрывок, к которому мы еще вернемся. 4 глава, 19 стих. Апостол Павел, говоря Галатийской церкви, следующее сказал. Галатам 4:19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения». Послушайте. «Доколе не изобразится в вас Христос». Смотрите, цель не в том, чтобы воспитать вежливого ребенка, чтобы его как следует обучить, сделать образованным или эрудированным. Послушайте, это все хорошо, но не это главное. И воспитанность, и эрудированность, и манеры, это все будет иметь ценность и вес лишь только здесь, на земле, но не в вечности. А уподобление вашего ребенка Иисусу Христу будет иметь вес и здесь, и в вечности. Итак, мы избираем неправильные методы. Когда мы говорим о наказании, а наказание присутствует в любой системе воспитания, в любой, без исключения, это как лакмусовая бумажечка, как, знаете, такой индикатор, который показывает, какую цель вы преследуете в вашем воспитании. Вот я приведу 4, их больше, конечно, но я приведу только 4 таких вот подхода системы в воспитании. И вот эта вот лампочка, индикатор, наказание покажет сразу, что стоит за этой системой. А вы анализируете и думаете, в какую из систем вы попадаете, когда вы наказываете или вас наказывают. И вот первая система – это европейская система наказания. С ней я очень очевидно столкнулся, когда один мой знакомый, Саша, он по происхождению немец, то есть этнический немец, но родился и вырос в Москве, позже переехал в Германию, рассказывал следующую историю. Однажды его сын, неаккуратно играясь возле утюга, который мама гладила белье, опекся. Он приходит в школу, учительница заметила это, вызывает папу и говорит: «Вы ребенка, говорит, утюгом не мучили?» Саша говорит: «Да вы что, я же разве изверг?» говорит. «Я, говорит, если он это, то я его тапочком по заднице». Вот эти слова чуть не стоили Саше 4 его детей. Когда скоро учительница узнала, она сразу сообщила в такую службу Jugendamt, служба, которая занимается защитой детей, и у Саши хотели забрать его 4 детей за наказание. Благо, что Йозеф Призен вмешался в эту ситуацию, они объяснили, вышли из положения, слава Богу, Саше детей оставили, но он спрашивает: а как же их наказывать-то? Как европейцы должны наказывать? Научите от меня, неграмотного москвича. Ему сказали: вы его не кормите. Служба по защите детей. Говорит: не выпускайте гулять. Ограничивайте. И вот это наказание показывает ценности европейского общества. Они живут в комфорте, знаете, в таком гедонистическом обществе, где мне должно быть удобно и хорошо. И если кто-то нарушает это удобство, портит его, то его, собственно, что нужно? Ограничить, изолировать, убрать, чтобы мне было хорошо. Некоторые родители наказывают точно так же. Знаешь, отстегали, чтобы раз тишина, мне хорошо. Понимаете, да? То есть Какие ценности вы преследуете, когда вы наказываете? Когда вам хорошо. Вот вы наказали ребенка, чтобы мне было хорошо. Это одна система. Другая система, когда наказывают ребенка американцы. Это просто незабываемая история. Однажды, это было несколько лет назад, когда американец совершил теракт в Оклахоме, унеся жизни десятка людей. И вот я разговариваю с двумя такими пожилыми американками, я скажу, такими бабушками, милыми, приятными, относительно того, какая будет судьба этого террориста. Ну и я ожидал, там шел вопрос, гуманно это или нет отправлять этого человека на электрический стул. И слушайте, что бабушки говорят. Конечно, его стоит убить. Такие две милые бабушки. А то, и слушайте дальше, вот это меня с ног просто сбило. А то же говорит, сколько денег надо потратить, чтобы его в тюрьме кормить. И американцы все измеряют долларом. Сколько это стоит, сколько это могло бы стоить. И если это не стоит, ну то, соответственно, за это надо и наказывать. То есть, возможно, у вас тоже такая система ценностей, такого материалистического подхода к жизни и воспитанию. Другая система. Это была европейская, американская. Теперь посмотрим такую советскую систему, совковую систему. Она вот становится понятна, когда мы берем такую прикладную ситуацию. Вот ребенок разбивает керамику. Керамику разбивает, да? Ну, что-то керамическое. В первом случае он разбивает какую-то старую испорченную чашку. Ну, мы говорим, да, ничего страшного. Разбивается та же керамика, но мамина любимая тарелка. Мы такие, И теперь ребенок разбивает дорогую вазу, и тут мы берем лозину и начинаем его стегать. Почему? Чем мы движемся? Советская система наказания была продиктована местью. Чашку разбил, пустяк. Мамину любимую тарелку, ну позлились. А вот если ты разбил мою любимую дорогую вазу, отомстить тебе надо. То есть многие родители по-совковому наказывают, чтобы отомстить. И мера наказания измеряется тем, насколько мы хотели бы отомстить ребенку. И есть Божий принцип наказания. Посмотрите, в чем он заключается. В книге «Псалтырь», 118 Псалом, 71 стих, Псалмопе 118-71, говорит следующее. «Благо мне, что я пострадал, был наказан, другими словами, дабы научиться уставам твоим». То есть в этом случае Бог наказывает с целью научить, исправить человека. Не для того, чтобы отомстить, не для того, что это стоило, не потому, чтобы Богу обеспечить комфорт, но наказывает, чтобы изменить человека. Вот во Второзаконии, как мы читаем, смотрите, используется то же самое слово. Второзаконие, 8 глава, 2 стих. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить». И тут стоит то же самое слово из того же псалтыря, который мы только что прочитали. «Благо мне, что я пострадал», то есть Господь вел тебя, чтобы через определенные страдания произвести изменение внутреннего порядка. То есть Бог наказывает лишь только с целью, чтобы поменять человека. Итак, цель Божьего воспитания, цель, которую преследует Господь Галатам, 4.19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, до каких пор? Доколе не изобразится в вас Христос?» Вот это вот слово «изобразится Христос» дословно переводится как «пока Христос не будет сформирован в вас». И вот конечная цель – воспитание, наставление, освящение, уподобление быть как Христос. Чтобы и я, и мои дети были подобны Христу. То есть, покамест у вас не сформируется Христос, покамест не произойдет вот это вот украинское «відбиток», отражение, пока мы не станем подобны Христу. И вот это цель Божьего воспитания. Какую же Бог преследует методику? Вернемся назад к тому отрывочку, который мы уже с вами смотрели. Итак, слушай, Израиль. Господь Бог наш, Господь един есть. И, а теперь будьте внимательны, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И вот тут как раз происходит проблема. Воспитание детей Бог видит как передачу Божьей истины из вашего сердца в детское сердце. Как какую-то драгоценную жемчужину, которую вы достаете, которая дорого, ценна, пережита вами. Знаете, и вкладывайте в детское сердце. Передача истины Божьей из вашего сердца в детское сердце. И вот тут-то как раз и проблема, потому что многие украинцы просто не имеют этих сердечных отношений. Нет этих сердечных отношений с Богом. Сердце пустое, нечего отсюда передавать, нечего вкладывать. Есть потребительские отношения с Богом. Бог видится, знаете, как своего рода такой рычаг. Стало плохо. Оп, рычаг дернул. Полегчало. Хорошо. Все. До следующей встречи. Снова плохо стало. Снова рычаг. Оп, дернул. Лучше стало. Все. Хорошо. До следующей встречи. Некоторые имеют такие религиозные отношения с Богом. Пришли, поцеловали, поклонились, свечку поставили, порог церкви переступили. Все. На этом отношения закончились. А сердце-то пустое, нету там сердечных отношений. Или есть такое безразличное отношение. Ну как вы к Богу относитесь? Ну никак. Ну вот он там, а я здесь. И мы как-то так вот отдельно функционируем, каждый по себе. И вот тут-то нечего передавать, нечего вкладывать, понимаете? И вот если сердце ваше пустое, поймите, друзья, воспитание – это не просто привить манеры ребенку. Воспитание – это не просто набить голову знаниями. Воспитание – это не сделать ребенка послушным. Не подумайте, что это все плохо. Хорошо быть воспитанным, хорошо быть образованным. Великолепно, если ребенок послушен, но воспитание – это передать свою любовь к Богу из глубины вашего сердца в детское сердце. Вот так. Имеете ли вы эту любовь в своем сердце? Если нет, если там пусто, если с Богом у вас такие отношения на игноре, то есть вы его игнорируете, если это только религия, если это только рычаг по выдаче необходимой вам помощи, то установите с Богом сердечные отношения. Сегодня вы слышали, Юля пела о кресте и о том, что мы на кресте находим вот эти отношения примирения и спасения с Богом. Если нет этих отношений, тогда сердце пусто. Тогда-то и проблема в отношениях, в семье, с детьми и так дальше. И вот, какие же методы достижения Бог предлагает. Мы говорили о двух проблемах, да? Помните, первая и вторая проблема. Какими же методами передавать вот эту вот Божью истину из своего сердца в детское сердце? Вернемся назад вот к тому же отрывочку. А нет, лучше вот так. Повторение. Это первое, о чем мы читаем, где сказано «внушай», внушай эти истины детям твоим. И вот это слово «внушай» значит затачивать, что-то заострять. Вы видите, среди четырех карандашиков, которые здесь есть, только один заточен. И, наверное, вы не раз сталкивались, когда карандаш плохо пишет, вот, им не только неэффективно, но и иногда неприятно писать. Его периодически приходится затачивать. И вот точно та же самая идея. Внушай, значит, затачивай, заостряй или снова и снова повторяй. То есть наши дети нуждаются в регулярном повторении. И не только дети, даже взрослые. Они требуют снова и снова и снова повторения. И вот, друзья, тем более дети. Это идея того, что вы его инструктируете раз, вы ему рассказываете два, вы не устаете на три, и будет четыре, и пять, и вы снова и снова рассказываете, как карандашик, снова, снова и снова его заостряете. Следующее, о чем мы читаем. Итак, первое – это повторение, внушай их детям твоим, а второе – это постоянство. Вот как мы читаем. «И говори о них, о словах Божьих, о истине, сидя в доме твоем, и идя дорогой, и ложась, и вставая». То есть делаем это от А до Я. Делаем это регулярно. Может быть, если вы не знакомы, 24/7, наверное, сегодня очень популярная дробь, которая значит 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Некоторые еще добавляют еще через одну косую 365 дней в году. Что значит постоянно? То есть не периодически, не время от времени, а постоянно уделяйте все время своим детям. Это значит, что вы говорите, передаете эти Божьи истины в постоянной основе. И третье, первое мы говорили, это то, что это должно быть повторением. Вы повторяете, внушаете снова и снова и снова. Вы делаете это постоянно, то есть неограниченно во времени. И вы делаете это наглядно, то есть показывая на своем собственном опыте, демонстрируя это своим жизненным примером. Вот «И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Это должны были быть визуальные символы, образы, иллюстрации, демонстрация того, как это должно быть. Ваши дети смотрят на вас и поступают, делают точно так же, как и вы. Однажды брат Микола, наш старший пастор, возмутил меня одной фразой. Он сказал: «Не пытайтесь». Послушайте, фраза какая возмутительная. «Не пытайтесь воспитывать своих детей». Это как? Но позже он добавил одну вещь, с которой я просто не могу не согласиться. И это правда. Потому что они будут такими, как вы. Не пытайтесь воспитывать своих детей, потому что они будут такими, как вы. То есть, если вы говорите одно, а делаете другое, они быстро поймут, что, собственно, слова вес не имеют никакого, а вот ваши поступки – да. Итак, друзья, наглядность – то, что мы должны демонстрировать в своей собственной жизни. Хотел привести один пример, он довольно избитый, я уже вспоминал его. Эта история случилась с одной женщиной, которая жаловалась пастору о том, что три ее сына, вопреки ее воле, стали моряками. На что пастор спросил, говорит: «А долго эта вот картина у вас в гостиной висит?» На что женщина ответила: «Ну, говорит, сколько я себя помню». После чего пастор добавил: «Ну, а что же вы хотите?» Что там было на картине? Море, корабль, фрегат, рассекающий волны. И несмотря на то, что мама не хотела, чтобы дети стали моряками, вот этот визуальный образ, эта картинка, изо дня в день оказывала влияние на ее детей. И они стали моряками. Вы своим поведением являетесь такой наглядной картинкой, которая учит детей. Учит красноречивее, чем ваши слова. Итак, вернемся к наказанию. Помните, мы говорили, что в каждой системе присутствует наказание. В любой системе присутствует наказание. Что же Библия говорит о наказании? И вот я взял таких два показательных отрывка. Есть больше других отрывков в Библии, которые говорят о наказании. Но вот я остановился на этих двух. Запишите. Это, пожалуйста, притчи 29.17. Книга притчи 29.17. И 13.25. Я читаю первый отрывок. «Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость душе твоей». И притча 13.25. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит его, тот с детства наказывает». Итак, что значит розга? Я посмотрел, что это слово значит и как оно употребляется в Библии в Ветхом Завете. И вот розга – это палка, которой выколачивали зерно. То есть, я не выколачивал, я себе представляю, что это должно быть не меньше 2 сантиметров, чтобы зерно выколачивать. Дальше, другое употребление этого слова – это древко копья. Здесь оно уже должно было быть размером в 5 сантиметров, я думаю. Вот. Или как инструмент для наказания. Интересно то, что сказано, когда Мессия вернется в книге пророка Исаии 11.4. Исаия 11.4. Сказано, он поразит народы жезлом. И тут тоже использовано то же самое слово. Розга. Жезлом уст своих. То есть вы понимаете, что речь идет, за такую серьезную палку. Дальше. Что значит «наказывай»? Интересно, что в еврейском языке используются различные слова. Вот, к примеру, в притче 13.25 здесь употреблено сразу два слова для наказания. И то, о чем мы читали, «наказывай сына, кто жалеет розги свои, тот ненавидит его». А кто любит, тот с детства наказывает. И тот с детства наказывает, значит, и тут использовано два слова для наказания, это значит, что он разыскивает его, чтобы побить. То есть он так вот отправляется на поиски и находит его, и тут, иди сюда. И не буду дальше. То есть, довольно такая, суровая картина. Но в притчах использовано и другое слово для наказания. Как 19.18 и 29.17, где использовано лишь только одно слово для наказания, и значит, инструмент, который использовался для того, чтобы инструктировать, наставлять или учить. То есть мы читаем «наказывай сына твоего», а должно бы лучше быть переведено как «инструктируй сына твоего». Что такое инструктируй? Вы ему говорите, пункт 1, берешь, открываешь холодильник. Пункт 2, достаешь чашечку. Пункт 3, закрываешь холодильник. 4, ставишь чашечку на стол. Понял? Вот это инструкция. То есть сказано, инструктируй твоего ребенка. То есть рассказывай, наставляй ему, как это должно бы делаться. Хотя вот это же слово инструктируй, наставляй. В книге Псалтырь, 117 Псалом, 18 стих, тоже использовано то же слово. «Инструктировать» переводится у нас как «строго наказал меня Господь, но смерти меня не предал». То есть «строго инструктировал меня Господь, но смерти не предал». То есть такая была серьезный был инструктаж. И вот что Новый Завет говорит о наказании. Послание к евреям, 12 глава, 6 стих. Евреям 12:6. Сказано, ибо Господь, кого любит, того и наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Это фактически цитата из, опять же, книги притчей, 3 глава с 11 по 12 стих. И вот слово «Господь, кого любит, того наказывает». И вот это слово «наказывает» имеет очень интересное значение. помогает в развитии личной способности делать правильный выбор. Помогает в развитии личной способности делать правильный выбор. И слово «бьет» переводится как «наказывать» с мыслью «дисциплинировать». Кто-то скажет: «Сергей, я уже потерялся в этих словах. Давай проще. Что же делать? Бить или не бить?» Вот в чем вопрос. Разрешите, я поделюсь опытом нашей семьи, как практически мы применяем эти истины в нашей жизни. Это не абсолютный опыт. Он может быть подвержен вопросу, и это уже ваше право интерпретировать Священное Писание. Но вот то, как мы это делаем, как мы, моя супруга и я, воспитываем наших детей, я готов поделиться. То есть мы не наказываем 2-сантиметровой дубиной, вот, и 5-сантиметровой тоже. Мы используем маленькую розгу, причем для нас это такой целый ритуал. Мы отправляемся с семьей на прогулку в лес, дети их сами выбирают. Вот. Причем такие, знаете: «Папа, вот это классно! Во-во-во-во!» Я говорю: «Точно?» Я говорю: «Может, давай чуть потоньше срежем?» Мы их приносим, и они дома у нас хранятся. Мы решили, что правильно наказывать детей с 2 до 12 лет. С 2, не раньше 2 и не позже 12. И вот что мы делаем. Вначале мы инструктируем наших детей. То есть мы ему рассказываем. Пункт 1, пункт 2, пункт 3. Ты понял? Да. Они всегда говорят «да». Но как знать, что он действительно понял, мы просим его: «А ты перескажи нам». И вот он рассказывает пункт 1, пункт 2, пункт 3. И тут мы рассчитываем, что ну хотя бы он так в общих чертах сообразил, что от него ожидается. Если вдруг ребенок ошибается, мы все ошибаемся, мы снова повторяем пункт 1, пункт 2, пункт 3. Ты понял? Понял. Перескажи. Хорошо. Если ребенок снова ошибается, мы тогда его предупреждаем. Мы говорим, что смотри, не стоит тебе так поступать. Если он ошибается и делает это снова, мы снова его предупреждаем. И если слова уже не имеют действия или веса, тогда приходится брать лозину. Мы не стягаем, вот дайте, пока рука заболит. Мы предупреждаем и говорим: «За то, что ты не послушался, папа. Ты знал, что так нельзя делать?» «Знал». «Ты помнил о том, что ты нехорошо?» «Помнил. Но ты не послушался. Нам придется тебя наказать, и ты получишь один раз лозинкой». Он говорит: «Папа, только не больно». Я говорю: «Конечно, но ты исправляйся. Мы идем в детскую, это действительно только один раз». Позже мы с детьми, с ребенком склоняемся на колени, и они просят прощения у Бога за то, что они поступают неправильно. И мы говорим: «Найди, прибери эту лозину и больше так не делай». То есть мы помним, цель Божьего наказания в том, чтобы исправить человека. Итак, давайте попробуем суммировать. Помните, две проблемы. Первая – это ваша греховность. Если бы не вы, ваши дети были бы ангелами. А так нет. Все из-за вас, друзья. Вторая – это неправильная методика. Мы не всегда последовательны и не всегда правильно решаем гамлетовский вопрос. Но помните о том, что задача воспитания – передать Божью истину из вашего сердца в сердце ребенка. И это нужно делать 3 методами. Через повторение, через постоянство и через наглядность. То практически, к чему бы я хотел вас сегодня призвать, можно свести к одной фразе. Меняйте свое сердце, чтобы из него передать Божью истину в детское сердце. Если у вас есть дети, это куда, я могу себе представить, актуально для вас. Если у вас детей нету, вы помните, друзья, вы можете всегда быть приемным родителям, для детей, которых вы можете сделать своими. Если у вас уже время ваших детей ушло, и они уже пытаются учить вас, а не вы их, радуйтесь, что вас ждут внуки, может быть, правнуки, и с ними вы начнете все с чистого листа и так, как надо. Если дети уже ваши выросли, и их давно уже поздно наказывать, своим собственным наглядным примером вы можете демонстрировать им, как нужно поступать. И поверьте, друзья, наши поступки куда красноречивее наших слов. Но если вы подростки, сидите в той части зала, где горячее, как сказал Микола, и вы еще и не родители, и уже не дети, и думаете, какие у меня ужасные родители, я вам хочу сказать, друзья, что вы еще ужасней. Ну, потому что Библия ж не обманывает. Смотрите, лукаво сердце человеческое крайне испорчено, и все согрешили, и нет праведного ни одного. И когда вы злитесь на своих родителей, друзья, подростки, подумайте, что вы ничем не лучше их, а может быть даже хуже, а еще в большей степени повторяете их ошибки. И чтобы вам не поступать так же, меняйте. Меняйте свое сердце сегодня и сейчас. И если там сердце пусто, а семья разбита и там холодно, знаете, я, ну, может быть, резко скажу, но по-собачьему холодно в таком доме, в такой семье, то вот есть крест. Христос пришел для того, чтобы наша семья из ада на земле превратилась бы на предвкушение рая. Пусть Господь благословит вас менять свое сердце, чтобы из него передать Божью истину своим детям. Аминь.